Сегодняшний актер, которому мы посвятили сегодняшний наш просмотр, это Максим Максимович Браук, с которого мы начинаем не только потому, что он друг детства Эйзенштейна. Они встретились на Рижском взморье, им было каждому тут, по-моему, лет 12-13, и уже тогда они играли в театр. Эйзенштейн в своих мемуарах описывает, как они изображали всякие сценки, и каждый из них, конечно, не знал, что ему предстоит, но так или иначе, это игровое начало, связанное с театром, было тогда принято, тем более, что Макс фон Штраух, папа Максима Максимовича Штрауха, был врачом немецкой колонии в Москве. Он жил на Чистых прудах, в том самом доме, где сейчас висит мемориальная доска эйзенштейновская. И он лечил немецкую общину, а многие немцы были заядлыми театралами. И папа Штраух имел доступ во все театры, и дети его, конечно, и Максим, и Нина, его сестра, ходили на спектакли с детства. Они были очень хорошо, что называется, театрально воспитаны. А Сергей Михайлович, в силу того, что папенька его имел ложу в немецкой опере, имел постоянный абонемент в русской драме, и Сергей Михайлович тоже был театралом с детства. Так получилось, что когда Эйзенштейн приехал в Москву после гражданской войны, он наткнулся на Макса и сразу его узнал, когда тот стоял в камерном театре, чтобы посмотреть спектакль Таирова. Вот опять их театр как бы сблизил, и Штраух пригласил Эйзенштейна жить у них дома, потому что Эйзенштейн был студентом Академии Генерального штаба ради японского языка. Он мечтал выучить японский язык, поехать в Японию и поставить театр кабуки. Вот был такой странный план. Так вот, Эйзенштейн стал жить у Штраухов, Штраух женился. Штраух в это время пошел в театр Проидкульта. Надо сказать, что Эйзенштейн попал в Проидкульт почти случайно, через своих сослуживцев. И уже в Проидкульте, я думаю, что он привел Штрауха. Эйзенштейн встретился с целой группой очень талантливых молодых людей, которые пришли буквально от станка или от сахи. Они были вот работница одной из фабрик по имени Эдит Глизер, стала очень быстро женой Штрауха, приехала в ту же самую комнату, они разделили ее занавеской, за занавеской жили Штраух с Глизер, и им обоим предстояла не только долгая совместная жизнь, но и потрясающее совместное творчество. Сейчас почти никто не помнит их спектакли, мне безумно жаль, потому что Глизер очень мало снимали. А она была удивительной актрисой. Я ее видел в роли матушки Кураж. Она совершенно была не похожа на Елену Вайпель, которую тоже посчастливилось увидеть. Она играла совершенно эксцентрическую такую торговку, которая заинтересована в войне, в отличие от монументальной, эпической и преступной матушки Кураж, которая наживается на войне и одновременно теряет своих детей, такой символ Германии. Она играла алчность. Алчность, которая присуща человеку, и эта алчность, собственно, и создает войну, и приносит своих детей в жертву. И как она это играла? Есть фотография, на которой написано, там, она в роли мадам Скабло, была такая роль в Проидкульте, в спектакле «Бегала власть», и она написала: «Сергею Михайловичу Эйзенштейну, богу моего театрального вероисповедания, отравили экс, потом в скобках центрик, скобка закрывается, дуру на всю жизнь». Экс-дуру. Она говорила о том, что Эйзенштейн создал ей не просто базис для всех дальнейших ее совершений, он дал ей метод игры. Еще одну замечательную актрису почти не снимали, но вы ее увидите в следующий раз. Вот в следующем сеансе будет показан фильм Эрвина Пискатора «Восстание рыбаков». И там вместе с Глизер, монументальный, вот там-то как раз она очень похожа на Элен Вайгель, вы увидите Верочку Ленукову. В это время она была женой, она была настолько талантлива, что не все женились. И, в частности, Пискатор тоже не стал главной любовью ее, и она осталась, наверное, главной женщиной в его жизни. Она очень рано умерла, она гениально играла Дездемону потом в реалистическом театре. Но вот у Эйзенштейна она блистала в роли мадам Мамаевой в «Мудреце». И вы его видите в роли девушки из порта, такой проститутки Марии у пескатора. Вот обратите внимание, как она там поет песенку. Там есть ее песенка такая прямо в центре этого фильма. Если вы хотите понять, что такое эйзенштейновское выразительное движение, построенное на противоречие, где она одновременно поворачивается, поет, выражает одновременно два противоположных чувства – насмешку и трагизм, и предчувствие гибели. Вот это действительно настоящая эйзенштейновская трагедийная эксцентриада. Я не думаю, что это сделал Пискатор. Она, безусловно, знала эйзенштейновский урок, может быть, даже советовалась как бы мысленно с Эйзенштейном. И вот сегодняшний наш актер и герой Максим Штраух тоже пришел к Эйзенштейну, когда его пригласили на роль полицейского, который должен следить за отпущенным на волю революционером и в случае чего пристрелить его. Вы сейчас увидите это. И Абрам Матвеевич Ром пригласил уже известного Штрауха. В это время он уже сыграл в «Стачке» Шпика. Он в это время уже попробовал себя в нескольких ролях на сцене, но еще не играл у Мейерхольда. Мейерхольд с ним поставит Победоносикова в бане Маяковского, и потом он станет актером театра «Революции». Так вот, у него как раз перелом от карьеры ассистента режиссера к актерской карьере. Еще никто не знает, что он будет главным, одним из главных исполнителей наряду с Ащукиным в роли Ленина, что он получит Ленинскую премию. Это отдельная страница, очень интересная. А вот тут Абрам Матвеевич Ром приглашает его на роль этого полицейского, и он приходит к Эйзенштейну советоваться. И, знаете, сохранились фотографии. Фотография, где Эйзенштейн объясняет, как надо строить роль этого полицейского, что нужно прежде всего подчеркнуть. Они пробуют усики, как будто вот предчувствуя эти усики, будущие гитлеровские, и отказываются от них. Они пробуют разные прически, казалось бы, от внешности ход. Но тут Эйзенштейн вдруг подсказывает Штрауху одну вещь. Он делает ему затылок, заплывший жирный затылок, и советует ему сниматься сзади. Это Штраух был такой несколько заплывший. Если вы видели фильм Ренуара «Великая иллюзия», то там есть знаменитый момент, где Штругейм в роли немецкого офицера с своим огромным таким заплывшим затылком переживает, что ему приходится пристрелить пленного французского аристократа, а он собрат по классу. И вот этот заплывший затылок Ренуара, конечно, Ренуар вряд ли он знал. Можно предположить, что он видел фильм, потому что фильм «Предель, который не возвращается» был во Франции, даже был, по-моему, озвучен во Франции. И я думаю, что не исключено, что он видел Штрауха в этой роли. Но во всяком случае, они нашли вот этот затылок заплывший этого полицейского, который заменил лицо, и очень выразительно. Штраух здесь играет почти неподвижно. Он выжидает. И Эйзенштейн как бы предложил ему ту роль ожидающего, наведенного вот курок, нужно только спустить. Он все время находится в состоянии наведенного пистолета. И что удивительно, что внутри системы Абрама Матвеевича Рома, который актерский режиссер, замечательный, кстати, режиссер Рома, он потом снова сыграет Штраух. Рома в «Строгом юноше» сыграет Трежевала очень остро, очень ехидно, очень разоблачительно по отношению к тем Трежевалам, Прилипалам, которых у нас до сих пор в обществе достаточно. Вот то, что он играет здесь отрицательные роли с очень большим, я бы сказал, нравственным накалом. Это то, что он как актер и как человек не принимал в жизни. У него были и позитивные моменты. Он был, как ни удивительно, еще и романтический актер, умел играть романтические роли. И он играл в «Улице радости», например, там же в «Театре революции». Один раз мне пришлось с ним попасть в очень странную ситуацию. Он был членом редколлегии шеститомника Эйзенштейна, надо было получить подпись всех членов редколлегии перед сдачей томов в печать. И я ему позвонил, он назначил встречу в Театре революции. Я пришел в Театр Маяковского, тогда уже не Театр революции, в Театр Маяковского. Я пришел в Театр Маяковского, спросил, где он, мне сказал, что он в гримуборной. И когда я зашел, я вижу, сидит в гриме Ленина, в каком-то там революционном спектакле, он сидит в гриме Ленина. Он мне сказал, проходите, батюшка, проходите, проходите. Я так обалдел, говорю, извините, как вам надо обращаться, Максим Максимович или Владимир Ильич? Это же как вам удобно, Владимир, как хотите, так и обращайтесь. Знаете, он не выходил из роли, но он явно играл в игру. И пришлось с ним так немножечко тоже подыграть ему, что ли. И я могу сказать вот одну удивительную вещь. То, что он играл в Ленине, совершенно не похоже на то, что играл Щукин. Потому что Щукин играл такого, знаете, несколько тоже эксцентричного Ленина, но мечтателя, человека, который делает решительные шаги, мобилизует, одновременно очень обаятельно, одновременно очень решительно. Действенный Штраух играет наблюдателя. Он в роли Ленина интеллигент, прежде всего. Мы сейчас не обсуждаем, насколько это сносится с реальным Лениным. Это совершенно, конечно, выдуманный образ, скорректированный, безусловно, самим Штраухом. Думаю, что не без участия Сергея Михайловича. Они продолжали дружить всю жизнь. И вот школа Эйзенштейна сказала за двух вещах. С одной стороны, поразительной внешней выразительности, когда достаточно буквально мгновение, чтобы перевластиться в другое состояние, чтобы из одного перейти в другое. Есть такое понятие у Шкловского, он говорил, беспереходная игра. Вот он говорит, что Эйзенштейн своих актеров воспитывал на беспереходной игре, когда нет нюансов чеховской школы, а вот переключение, как будто включили-выключили. И Штраух обладал вот этим замечательным качеством. Если вы посмотрите «Стачку» еще раз, вы увидите, как он там вдруг вспыхивает, как он взглядывает, как он надевает на себя маску шпика. Вот эта беспереходная игра сменилась не флюидной игрой мхатовской школы, а той сдержанностью, когда за ней вдруг начинает проступать другое состояние. И Штраух замечательно овладел этой двойной экспозицией актерской игры. Я думаю, из тех актеров эйзенштейновской школы он ближе всех был такой эпической манере, от которой Эйзенштейн сначала ушел, а потом пришел заново в Александре Невском. Но это уже совсем другая история, и вот я хотел бы завершить тем, что кроме тех, кто воспитывался у Эйзенштейна, я назову сейчас просто первую школу эйзенштейновскую, чтобы было понятно, кто это. Григорий Васильевич Александров, который был актером и стал режиссером, Иван Александрович Пыльев, который, кстати, был очень неплохим актером, но не снимался, но играл на сцене, как вы знаете, в «Лесе» у Мерхольда. Замечательный актер и режиссер Борис Юрцев, вы будете смотреть его картину, о ней будет говорить Александр Дымшиц, «Изящная жизнь». Замечательный актер, вы его могли в «Стачке» заметить в качестве короля шпаны, помните, который вот в автомобиле живет и свистит, вызывая всю эту нечисть из бочек. Это Борис Юрцев, к несчастью, попавший в лагерь очень рано, в 1934 году. И все фильмы его погибли. Чудом остался один фильм «Изящная жизнь». Это Александр Иванович Левшин, мы тоже покажем. Он был очень хорошим актером. Он играл, кстати говоря, и в «Стачке», и в «Потемкине». Ушел на режиссерскую работу. И Эйзенштейн воспитывал своих актеров-режиссеров, считая, что это правильный путь от актера в режиссеры, но почти никому из его учеников первой когорты, кроме Александрова и Пырева, прославившихся, не удалось закрепиться в режиссуре, потому что все фильмы почти Юрцева пропали. Было еще несколько замечательных актеров, которые остались. Да, Антонов Александр, который играл Ваклюнчука, я думаю, что он многих мог бы сыграть, но его Ваклюнчук затмил все будущее. Фактически все боялись брать Антонова, потому что все сразу вспоминали Потемкина. И это проклятие кино. Любая яркая роль немедленно запрограммирует твое будущее. Ну, достаточно вспомнить там судьбу Татьяны Самойловой, чтобы понять, что происходит, когда вдруг возникает такая звездная роль. И было еще энное число актеров, которых я сегодня перечислять не буду. Во всяком случае, в следующий раз вы увидите двух актрис из Эйнштейновской школы. Как раз этих двух, с одной стороны, эпической обобщенности, как это делает Глизер, а с другой стороны, той эксцентриады внутреннего напряжения между комизмом и трагизмом. Это Вера Янукова. Но о ней будет говорить Картин. Я не знаю, кто нас представляет.
Аня Булгакова,
замечательно. Вот Аня Булгакова, которая будет говорить вообще об этом фильме. Спасибо, что вы пришли сегодня.
Если есть какие-то вопросы к Павлу Михеевичу, кого еще здесь? Да. Вот. Не знаю, будут или нет. Может, сейчас пока подумают люди. Значит, я хочу проанонсировать, что мы будем показывать в таком же графике, как и предыдущие московские школы кино. То есть это вторая и четвертая суббота в 4 часа дня здесь. Сеансы будут у нас теперь московской школы кино бесплатные. Мы решили, что мы советское кино все будем показывать бесплатно. И для привлечения публики, ну и, как сказать, создавая протекционистские меры, как просит Министерство культуры, ну вот в таком виде протекционизм, может быть, не совсем правильный, а не совсем демократичный, но тем не менее позволяющий вам смотреть наши программы, если есть такая возможность, в полном объеме, не думая о финансовой составляющей. У нас следующий показ будет 10-го, будет «Восстание рыбаков». Его представит режиссер и историк кино Анна Булгакова, которая занималась межрапомом, именно на межрапоме. Пискатор делал этот фильм, вот как нам Хич рассказывал, с Глизер и Януковой в ролях. И еще одно очень важное замечание, касающееся сегодняшнего показа. Фильм «Абрама Матвеевича Рома» существует в двух вариантах. В варианте немом и в варианте звуковом. Это не просто озвученный звуковой вариант, это не просто озвученный немой вариант. Это, по сути дела, другой фильм с другим монтажом, с другими кадрами. И вот, ну как бы по общему нашему решению, конечно, искусство Штрауха и то, о чем говорил Наум Михеевич, вот биомеханика и бимеханика, оно в большей степени раскрывается в немом варианте. Но, к сожалению, оказалось, что единственная позитивная копия в Госфильмофонде Российской Федерации, этот фильм можно взять только там, в настоящее время находится за рубежами Российской Федерации. Его где-то смотрят, мы не знаем, и вернется он еще не скоро. В связи с тем, что он вернется не скоро, мы решили вот не ломать логику всей нашей программы, а показать вам электронную версию, которая была недавно, ну сколько это, года 4, года 4 назад, специально Госфильмофондом сделана в качестве электронного приложения к одному из выпусков журнала «Киноведческие записки», где как раз был материал об этом фильме. Более того, у нас будет один бонус. Как вы знаете, у нас, к сожалению, наши киноаппараты 23 КПК советские не оборудованы редуктором, поэтому, когда мы смотрим немое кино, мы его смотрим на скорости звукового 24 кадра в секунду, а вот благодаря электронной версии Артему Сопину мы будем иметь возможность посмотреть «Привидение, которое не возвращается» со скоростью 20 кадров в секунду, как, в общем, он был и задуман. И еще один такой сегодня момент. К нам обращались некоторые наши зрители с просьбой не все немые фильмы показывать со звуковым сопровождением. Иногда показывать немые фильмы в немом варианте. Вот мы решили сегодня показать вам немой фильм в немом варианте, без топера. Это не значит, что у нас больше топера не будет. Мы будем показывать, но будем теперь, наверное, вот чередовать, исходя из возможностей наших, возможностей топера, ну и ваших пожеланий. Да, пожалуйста, у вас вопрос к Наум Михеевичу, да?
Наум Михеевич, у меня там два вопроса. Вопрос первый такой. Значит, вы когда на ваших курсах преподавал Илья Григорьевич Рудберг, я точно знаю, что он режиссером пантомимы вот эту тему практически, как я сейчас понимаю, не биомеханики, а именно бимеханики выдавал, то есть противоречивые движения и как бы драматизм самого движения, да? Он с вами это обсуждал? То есть...
Он не со мной, он с Эйнштейном все время обсуждал. Значит, дело в том, что Илья Григорьевич, один из немногих режиссеров, прочитавших четвертый том шеститомника, который режиссура искусства мизансцены. И поскольку он сам писал учебник по пантомиме, то он обратился ко мне с просьбой рассказать, что осталось за пределами этого текста первого тома, потому что Эйнштейн задумал учебник в трех томах, большинство лекций еще не обработано. Вот я очень надеюсь, что вот Наташа Рябчикова, которая здесь в зале, возьмется за гигантский труд, потому что это очень важный материал, и поверьте мне, что это будет открытием еще одной стороны эйзенштейновского гения. Так вот, Илья Григорьевич Рудберг несколько раз разговаривал со мной по поводу того, что было за пределами. И в частности, я ему говорил о этом паразитном движении.
Это в центре практически было его курсов повышения квалификации для режиссеров Пантомимы.
Да, он абсолютно...
Слово «Эйзенштейн» при этом он не называл. Я слышала только биомеханику Мейерхольда, вот и поскольку...
Я объясню, вот почему. Да. Он был в этом смысле человек абсолютно независимый, и как пчелка он со всех цветов мог. Он обращался и к Питеру Бруку, он обращался к целому ряду еще других режиссеров, там и к японской традиции, и к тому, что делали, скажем, Жан-Луи Баро и так далее. В этом смысле он был абсолютно свободен, так что «Эйзенштейн» не единственный, на кого он ориентировался. Не потому, что он присвоил себе эйзенштейновские идеи.
Еще у меня к вам вопрос, ну, как бы, такой про нравственный аспект Эйзенштейна. Вот смотрите, я так понимаю, что в ситуацию 30-х годов он понял уже как бы окончательно, и, собственно, Иван Грозный, это было обо всем об этом. Так же, как у Федоровского эскизы очень сильно напоминают пляску опричников, вот эскизы того спектакля, пляска половцев, вот как бы на ту же тему. Но вот когда он брался там за броненосца Потемкина с практически историей, которая была не такая, а нравственно там было все значительно менее красиво, но он так же, как в генеральной линии, старался как бы подать пример, как надо, и выдать идеальный вариант ситуации, или что это было, или это тоже была какая-то игра. Вот я бы хотела от вас, потому что то, что стояло за реальной историей броненосца, это было некрасиво, не так красиво, как он это
был. Ну, во-первых, там не то, что некрасиво, у нас вся история 5-го года, это трагическая перипетия. Если бы царь был немножко дальновиднее и вовремя сделал реформы, не было бы всех тех эксцессов, которые были с двух сторон, но я должен сказать, что это не очень красивая история. Я помню, мне довелось разговаривать с вдовой Волошина Максимилиана, который мне сказал: слушайте, ну, в царском флоте не кормили матросов гнилым мясом, это при советах стали кормить. А я говорю: вы знаете, как-то это подлинный факт. Это не то, что Эйзенштейн выдумал, а это то, что действительно зафиксировано подлинной истории. Странно, странно. Я жила, а в это время этого не было. Понимаете, что значит некрасивая история, что о чем Эйзенштейн, собственно, сделал фильм? Ведь Эйзенштейн сделал фильм о прекращении насилия. О том, что пришло время прекратить взаимное насилие. Да? Поэтому нравственная составляющая в Потемкине совсем не призыв расправляться с офицерами, которые, надо сказать, действительно вызвали гнев и сделали все для того, чтобы расправились с ними. Не обязательно было бросать их в море. Кстати, многие доплыли до берега, это было очень близко от берега. Но не в этом дело, а дело в том, что там именно показано отношение к матросам, которое вызывает эту ответную реакцию. И весь фильм построен на той самой идее, что если мы руководствуемся принципом око за око, зуб за зуб, то это только эскалация насилия. В какой-то момент надо прекратить эту эскалацию. И фактически это христианская идея.
Ну, то есть фактически он выдавал свой рецепт генеральной линии вот, жизни.
Да. Он считал необходимым подчеркнуть отказ от этого принципа око за око, зуб за зуб. Это фильм, который показывает эскалацию насилия от насилия и в какой-то момент прекращение этого насилия. Это, если хотите, утопия. Конечно. Это утопия. Это утопия, но как всякая утопия, она несет в себе, я бы сказал, такой нравственный идеал. Конечно.
Ну, фактически ведь получается, что он был революционным, настолько опасным революционным человеком, что даже две вещи, его два сценария зарубежных не поставили, о чем вы нам подробно рассказали. То есть они не соответствовали, в общем, общественным устремлением.
Ну, там, на Америке. Но вы знаете, что ему и здесь не дали поставить довольно много. Так что в этом смысле он выламывался и из той я бы сказал, системы кинопроизводства и взаимоотношений кино и государства из нашей. Но правда, он дома был, как ни удивительно, в каком-то смысле более свободен, чем в Голливуде. И он не единственный, не единственный. В том числе американские режиссеры, не только приезжие. Но американские режиссеры свободными в Голливуде не были и не являются сейчас. Очень мало режиссеров имеет право на final cut, на окончательный монтаж. Очень мало. И очень мало режиссеров могут делать то кино, которое они хотели бы по-настоящему. Они должны все время себя соотносить с законами проката, с требованиями рынка, с тем, что сейчас принято, что не принято, политэкономия, корректность и так далее. Это все на самом деле тоже форма цензуры, форма давления, форма ограничения. Помните, я сейчас не делаю камень из Голливуда. Ад – это не ад, но это тоже такая же жесткая, очень несвободная система. Это не единственное измышление, почему пострадал. Извините, что мы так отвлеклись от сегодняшней темы.
Науки, а можно один вопрос про Штрауха? Вот вы немножко про Штрауха и Ленина сказали. А не кажется ли вам, что рисунок в «Докторе Айболите» и рисунок роли, именно с точки зрения биомеханики, я не случайно задаю этот вопрос, само построение движения, в том числе на этом противоречии, и в, соответственно, в лениниане Штрауховской, ну, если не брать совсем поздние, да, образцы, что они все-таки одной природы.
Они абсолютно...
И что Штраух сделал Ильича немножечко доктором Айболита.
Безусловно. Он сделал сказочную фигуру. Вы абсолютно правы. Это именно сказочная фигура волшебника, дожидающегося момента, когда он может помочь. Если вы возьмете даже «Ленин в Польше», вот это типичный случай такого комедийного и сказочного представления человека. И вот на самом деле у нас сегодня тоже рисует из Ленина такое, знаете, чудище, которое непонятно чем руководствовалось, такой кровожадный садист, не знаю, что тут. Это такая же заданная, как и святой Ленин, которого это рисовали в советское время. На самом деле это очень противоречивая, очень сложная фигура. И актеры, играющие Ленина, каждый из них вытаскивал какую-то одну черту или одну идею и создавал свой вариант этого мифа. Да? И если возьмете Смоктуновского, который играл Ленина, это еще один Ленин, совершенно другой, непохожий. Не надо к этому относиться как к документу. Это абсолютно такая же условность, как Макбет, как Гамлет, как Эдип. Есть какие еще вопросы? Нет, да, ну давайте начинать тему. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Никита. Хочу пожелать вам приятного полета и пребывания в Японии. И обратно к нам возвращайтесь и рассказывайте много интересного. Спасибо. Того, что кроме вас никто нам не расскажет. А сейчас мы смотрим фильм «Абрама Матвеевича Рома», и, может быть, те, кто не знает, я рекомендую вам остаться еще на следующий сеанс, который будет в 7 часов. Мы начинаем показывать полнометражные версии, сделанные в Америке из мексиканского материала группы Эйзенштейна. И сегодня мы будем показывать впервые за 20 лет здесь, в России, версию «Бури над Мексикой» Сола Лессера, которая стала первой версией обработки вот как раз тем самым Голливудом, о котором сегодня говорили. Мы еще немножко об этом поговорим, со всеми заданностями голливудского стандарта, материалы, которые Эйзенштейн снимал совсем для другого фильма. Спасибо, что пришли сегодня. Приятного просмотра.